Да.
Добрый день, уважаемые слушатели, с вами Софья Александра Македонского, я мистер Б, и мы традиционно продолжаем самую любимую рубрику «Поиграй со мной». В ней мы говорим об известных не очень правилах на варгеймы, и сегодня правила, которые на самом-то деле в свое время совершили определенный маленький переворот в исторических правилах. Исторические правила с тех пор не бывают такими, как были прежние. Они стали совершенно другими, более свободными, более живыми и более интересными. Конечно же, мы поговорим о правилах на средние века и плюс-минус, на правила скирмиш-игр, а именно правила, которые называются сага. И, безусловно, я позвал, как всегда, я стараюсь позвать тех людей, которые в этих правилах очень хорошо разбираются, которые сыграли не одну пару игр, которые не являются диванными экспертами, а являются действующими живыми игроками. И теперь я очень рад представить вам Олега Лазарева, человека, который играет достаточно давно в сагу, который участвовал и в турнирах по саге, и сам организовал и турниры, и замечательные ивенты по саге. Здравствуй, Олег.
Привет. Привет.
Начнем с того, что сага – это очень любопытный момент. Оказывается, что сагу написали не Рик Пристли, а написала какая-то студия Tomahawk. Что это за студия? Зачем они это написали? Не можешь ли ты нам рассказать?
Это французы. Это группа ребят, которые живут во Франции. Насколько я понимаю, они занимаются написанием правил не в качестве своей основной там какой-то прямо деятельности. Они помимо этого, ну, живут как-то, зарабатывают. Там, если не ошибаюсь, то старшего у них человека зовут Александр Бушей. Правда, не смотрел, как там по именам остальные ребята. Они когда-то создали игру, которая оказалась, ну, более-менее популярной, как я понимаю, больше всего в Штатах, правила к игре, которая называлась «Мушкеты и томагавки». И, в общем, игра хорошо пошла, и, видимо, в честь этого они стали, там, сами себя назвали «Студия Томагавк». И после следующим тактом они выпустили игру, которая совершенно неожиданно и для них, и для всех остальных прямо вот реально и сильно выстрелила. Это была игра «Сага». После этого они сделали еще несколько попыток повторить этот успех с какими-то еще игровыми системами. Там они сделали игру «Конго», которую я, в общем, тоже время от времени играю. Но, конечно, такого успеха, как «Сага», это не достигло. Интересно у этих друзей то, что если у большинства компаний, которые занимаются варгеймами, все-таки создание правил является способом продавать минички, то томагавки сами никаких миник не производят, это не производственная компания. Единственное, что они продают, это они продают правила и сопутствующие правилам всякие артефакты типа книг правил, типа книг сценариев, типа там какой-то полиграфии или кубиков, специфических кубиков под эту игру. Непосредственной торговли миниатюрами они не ведут, что, в общем, имеет весьма положительное воздействие на саму игру и на ее развитие. Ну вот, наверное, так. Ответил на вопрос?
Да, я просто поясню, то есть иногда компании, которые производят миниатюры, им надо продать какие-то коробки, завалявшиеся на складе, и они специально выпускают либо дополнение к правилам, либо к правилам,
да.
Какой-то отряд
там есть Там есть много разных эффектов. Да. Там есть много разных эффектов, и среди этих эффектов есть два таких наиболее неприятных, которых трудно избежать в более-менее, ну, стандартном способе производства и экономики геймерской компании. Это так называемый power creep, когда каждая последующая армия, каждая последующая Варбанда, каждый последующий там блок правил на определенный, на новый выпуск миниатюр делается чуть-чуть сильнее в игровом плане, чтобы стимулировать игроков их покупать. А вторая беда, которая тоже случается у варгеймов, это так называемая pay to win, когда ты для того, чтобы побеждать в разного рода соревновательной экологии, в турнирах, еще где-то, вынужден покупать больше и дороже миниатюры. Здесь вот это вот разделение между производством миниатюр и производством правил, а также вот сама специфика этих правил, я про нее попозже расскажу, она позволяет этого избежать. Тут есть другие засады, но вот этих вещей здесь действительно нет.
Хорошо, про книги правил мы, так сказать, то есть правила есть, правила достаточно любопытно, но более подробно. Всегда наших слушателей интересует вопрос, особенно неопытных слушателей, есть ли перевод на русский язык. То есть понятно, что, конечно, надо работать с оригинальными правилами. Читал ли ты перевод на русский язык? Он есть, неофициальный. Читал ли ты его, сравнивал, много ли там косяков, или можно им пользоваться почти так же, как оригиналом?
Здесь такая штука. Во-первых, надо понимать, что оригинал на французском языке. Большинство варгеймов имеют оригиналы на английском, и поэтому, когда ты читаешь оригинал, ты обращаешься к первоисточнику. Оригинал саги на французском языке, поэтому уже сам перевод на английский уже имеет свои косяки. А большинство переводов, которые делают с английского, соответственно, имеют косяк поверх косяка. Тем не менее, поскольку та редакция саги, то есть вот сейчас существует вторая редакция, она вышла уже довольно давно, и за это время какое-то количество факов, какое-то количество поправок ко всему уже существует, и, насколько я понимаю, те русские переводы, которые вот ходят по сети и существуют сейчас, они уже это все более-менее учитывают. Там есть определенные проблемы, связанные с терминологией, которую ввели и используют сами томагавки. И путаница в их собственной терминологии там, понятно, усиливается при переводах. Но, тем не менее, там достаточно пары-тройки правил, пары-тройки партий, чтобы разобраться в этих правилах. В общем, проблем не иметь. И, по большому счету, если языка ты не знаешь, то пользоваться такими правилами лучше, чем не пользоваться ничем.
Хорошо.
Я не могу сказать, что там есть какие-то критические косяки, но если мы говорим об одних и тех же вариантах, я уверен, что ходит много разных вариантов.
Хорошо. Там я просто поясню для таких слушателей. Там, например, была проблема с ход вообще и ход конкретного игрока в рамках этого хода. Там был turn, да, и, по-моему, game turn.
Round. Turn. Был turn, был game turn, был round, и они все время сами путались в этих вещах. Кроме этого, есть большая путаница, которую они сами ввели с понятием активация, потому что у них есть и понятие активация отдельного юнита, и понятие активация как фаза игры, в которую вот эти вот активации отдельных юнитов происходят. Используется для этого одно и то же слово activation, и это приводит к большому количеству путаницы. Но тут уже не в переводах дело.
Ну, понятно. Хорошо. Так сразу же всех напугали, что там запутанные правила.
Нет, ничего запутанного нет. Это разобраться несложно.
Насколько я понимаю, вторая редакция, сейчас вторая редакция актуальная, она шла как раз по двум путям. Первое, они учитывали турнирную игровую практику и смотрели, как сделать игру не то чтобы легче, а менее спорной на столе, а второе, как раз они причесывали терминологию и учитывали текст. Я прав?
Ну, тут надо понимать, что они шли по пути унификации всего зоопарка, который они сами же и развели. Изначально игра подразумевала всего 4 фракции. Вот первая редакция, когда она была создана, было очевидно, что она создана в качестве пивного варгейма. Собственно, сага как была, так и остается пивным варгеймом. И никто там особо не упарывался. Сделали четыре фракции. Эти четыре фракции должны были иметь каждая свою фишечку, поэтому для каждой из них было отдельное свое спецправило. И, собственно, и все. И поэтому было довольно просто их друг с другом сбалансировать и обеспечить отсутствие невнятностей, там, ложных таймингов и всего прочего. Но потом, неожиданно, когда эта игра, вот неожиданно для них самих выстрелила, они решили сделать дополнение, сделали еще четыре фракции, где начали уже вот эти вот все спецправила миксовать каким-то иным способом, что-то добавлять. Друг с другом это все стало стыковаться не очень хорошо, им пришлось на костылях как-то обеспечивать взаимодействие. Потом они сделали еще четыре фракции. Это все превратилось в полную кашу, после чего вот им пришлось выпустить так называемую полуторную редакцию, когда они сделали еще шесть фракций уже на другой период, но переписали при этом частично базовые правила. В таком виде это еще просуществовало, может быть, там год или полтора, после чего они уже полностью зачистили все, объявили полностью вторую редакцию, оставили, конечно, все базовые механики, но изрядно поизменяли разные второстепенные механизмы. Вот. Попытались при этом сделать игру как можно более простой на столе, чтобы там минимизировать возможные споры. Местами это привело к ее примитивизации, но не сказать, что слишком сильно. То есть какие-то тактики из-за этого ушли в прошлое, какие-то новые появились. В целом, как бы я очень мало людей знаю, кто бы говорил, что фу-фу-фу, вторая редакция все испортила, какой отстой, давайте в первую играть. Что-то вот никак.
Хорошо. Я очень много говорю, но там действительно сама вот механика возникновения правил очень интересная. Там как, потому что правила не появляются из ниоткуда, а здесь очень интересно смотреть как раз развитие правил. Давай все-таки подбираться непосредственно. Это какой у нас период и пространство? Расскажи. На данный момент.
Значит, тут трудно сказать будет, потому что очевидно сейчас уже, что ребята решили на этом механизме кататься по всем эпохам и всем вариантам, какие им придут в голову. Но начиналось это все, что, как можно судить из названия, с эпохи викингов, с эпохи завоевания Англии и викингами. И первое... вот этот вот самый первый блок с четырьмя фракциями, это были как раз англоданы, норманны, валлийцы и викинги, да. То есть это вот прямо было очевидно, что это все заточено под восьмой, ну даже нет, девятый-десятый века примерно. Вот. А и даже более точечно там вот прямо под Англия. Вторжение Харальда Хардрады и так далее.
Угу. Ну и, соответственно...
Да, Эвильгельма зовут. Эвильгельма,
да. То есть вот примерно... Да. Но сейчас они развернулись.
Дальше произошло следующее. Сейчас это все выглядит следующим образом. Существуют базовые правила, в которых описана основная механика.
Угу.
Кроме этих базовых правил, для того, чтобы играть, необходима так называемая книга эпохи. На текущий момент их выпущено 1, 2, 3, 4 штуки. Пятая должна выйти в сентябре, 28 сентября, то есть уже очень скоро. Эти эпохи определяются следующим образом. Значит, у них есть эпоха викингов. Это как раз вот период завоевания Англии норманнами и все, что находится примерно на век до и там. Чуть-чуть попозже. У них есть эпоха Age of Crusades, это эпоха крестовых походов, которая описывается, она должна там у них по их собственным правилам, как там написано, заканчивается примерно в 1228 году, но, разумеется, все это не так, потому что там в качестве героев у них и Александр Невский есть, и кто угодно. В эту эпоху входят как раз период крестовых походов, причем в широком смысле, не только крестовые походы левантийские, но и крестовые походы, там, связанные с реконкистой и крестовые походы северные, связанные с тевтонами, там, ливонцами, славянами. И даже Альбегойский крестовый поход тоже туда залетел. Третья книга эпохи — это... Эта книга написана еще под первую редакцию, но потом к ней выпустили такую дополняшечку, которая позволяет играть ей по ней и по второй редакции. Она называлась «Артур и Аэций» и отражает период великого переселения народов и период краха Римской империи Западной. Соответственно, там, правда, в отличие от первых двух, где есть по 12 фракций, вот в этой, по старой памяти, еще 6 только фракций. Но ее обещают переиздать, обещают ее переиздать в начале 2021 года. Если, конечно, к этому времени COVID нас всех не остановит от варгейминга. И там будет 8 фракций. Ну, видимо, добавят кого-то, вандалов там, может, еще кого-то, не знаю. После того, как выпустили вот эти вот три исторических книжки, дальше томогавки, видимо, решили заехать в тематику фэнтези, потому что очевидно, что у огромного количества игроков осталось огромное количество фэнтези-миниатюр после того, как... какая-нибудь условная крупная компания прекратила поддерживать какую-нибудь условную крупную игровую вселенную. Очевидно, что все это барахло стоит на полках, пылится, люди фрустрируют, и если дать им возможность под это как-то поиграть, то они с радостью это все возьмут. Поэтому у них появилась вот, эпоха магии, так называемая. Там она сделана немного иначе, чем историчка. Там взяты не столько конкретные исторические фракции, как там какие-нибудь гунны, готы или бритты, а там сделаны архетипы. Там архетип — Великая Империя. И это могут быть и эльфы, и люди, и гномы, неважно. Но кто-то, чей мир построен вот по неким имперским законам. Или там, например... подземные жители. И туда точно так же могут одинаково залететь и гномы, и гоблины, и кто только не придет в голову.
Кобальды, да.
Да, кто угодно. Каких миничек у вас хватает, тех и есть. Причем правила по ним даже видно, что они составлены таким образом, вот армилисты вот в этих правилах сага-мага, армилисты составлены таким образом, чтобы игрокам, у кого остались минички от некой условной крупной игровой системы, их даже перебазировать не пришлось. То есть там есть какие-нибудь там подземные крысы, которые бегают по двое на одной подставке, стреляя из огнеметов и так далее. То есть там можно действительно использовать... все, что стоит, пылится и бездействует. Там, для того, чтобы это как-то отличалось от исторички, там приделан блок, связанный непосредственно с магией, но выглядит он, на мой-то взгляд, ну, таким искусственно приделанным артефактом, который, если убрать, ничего не изменится. И то, что он добавлен, тоже, по большому счету, ничего особо не изменилось. Он не столько... интегрирован в механику, сколько пришлепнут на нее сверху, ну, как пластырь на какую-нибудь часть тела, не более того.
И пятая книжка?
А вот пятая книжка, которая будет выходить сейчас, это «Эпоха Ганнибала». То есть это они резко опустились вниз в античность по исторической линии, по исторической вертикали. И сейчас они обещают сделать именно по античности точно так же три эпохи. Вот начали они с Ганнибала, следующая должна быть эпоха Александра. Это, соответственно, значит, период самого Александра и, как я понимаю, период эпигонов. И третья — это Ну, тут уже по слухам, потому что от них самих заявлено не было, это эпоха Цезаря. Ну, то есть mm-hmm. понятно, что это уже такой грань между Римом республиканским и Римом перским, ну, его окружением. Mm-hmm. Там mm-hmm. тоже они анонсировали какое-то количество дополнительных механик, которые с этим связаны. Mm-hmm. Одно из, видимо... И это, скорее всего, вот эти вот дополнительные механики будут являться препятствием к межвидовому скрещиванию, то есть к скрещиванию армий из разных эпох на турнирах. Mm-hmm. Потому что сейчас в... Алло.
Да-да-да-да-да.
Да, потому что сейчас в том игровом метагейме, который существует сейчас, принято на турнирах не разделять армии по вот этим вот эпохам, а позволять им сражаться вместе, потому что они, несмотря на заявление томографов о том, что они не гарантируют баланса, на практике они действительно хорошо сбалансированы. И, в общем, никаких особых проблем с этим нет. Если же говорить о попытке там поиграть армии из эпохи викингов, допустим, против Ганнибала, тут, я думаю, сложности будут, потому что заложены разные механики. Mm-hmm. Это будет в частности, например, средним стандартом для Ганнибала обещают, например, 8 очков, а средним стандартом для викингов, крестоносцев и эпохи переселения народов является 6 очков.
Угу. Плюс еще они обещают слона в эпоху Ганнибала, который, скорее всего, будет соответствовать монстру из эпохи магии, но все равно...
Там будут, вроде уже опубликовали для него какие-то характеристики, там будут отличия, но по большому счету это, ну какая разница, это некий юнит. Угу. Ну какие-то у него там свои спецправила есть. Я думаю, что вот как раз там есть слон или нет слон, это не очень мешает балансу из разных книг. А вот наличие каких-то специфических механик, оно может мешать.
Хорошо. Ну вот смотри, у меня вот, люди послушали, да, нас люди послушали, и они хотят начать играть. Они почитали, им что-то говорили, они слышали про сагу. Что надо? Это скирмиш. То есть скирмиш — это, по идее, взял коробку и пошел играть. Так это или не так? Что нужно для нормальной игры полноценной?
Я не знаком с каким-то официальным определением слова «скирмиш», а сам для себя я всегда «скирмиш» определял как некий пофигурный варгейм, где действие совершает каждая отдельная фигура. Здесь все-таки есть отряды, пусть их немного.
Угу. Хорошо.
Здесь это скорее такая маленький варгейм. Вот я его как-то там назвал бы именно микроваргеймом все-таки. Хотя тут нет характерных там для больших варгеймов каких-то строевых и прочих правил. Тут с этим все просто. Uh-huh. Толпа бежит на там. Ну, каждый отряд представляет собой толпу, которая там действует uh-huh. как-то относительно независимо. Значит, так, еще раз можно сформулировать? Отвлекся и утратил нить.
Ага. Я просто спрашиваю, что нужно для начала, чтобы...
Да, конечно. Нужна книга правил непосредственно сама. Или хотя бы просто где-то ее одолжить и знать эти правила. Нужна книга эпохи. В комплект книги эпохи всегда входит набор так называемых игровых досок. Это листы, там обычно они, полиграфические, там фирменные, они на картоне. Ну, в общем, если они будут на бумаге, тоже ничего страшного не произойдет. На этих листах... Формат А4. Вот. На этих листах указаны особенности той конкретной фракции, той конкретной армии, варбанды, которой вы играете. Uh-huh. В каждом таком листе, насколько я помню, там 15 таких каких-то боевых приемов или там видов тактик, видов активации, чего-то такого. Собственно, которые и задают для армии ее неповторимый стиль ведения боя, ее неповторимую тактику. поскольку в историчке, как правило, очень трудно, в отличие от фэнтези, сделать резко отличающиеся друг от друга по характеристикам войска. То есть очень легко объяснить, почему гном ходит очень медленно, а эльф бегает очень быстро, при этом гном очень сильный и стойкий, а эльф очень ловкий и меткий. И совершенно невозможно объяснить, с какого бадуна, соответственно, значит, там гот бегает быстрее, чем гун. Вот. Или там какой-нибудь сакс бегает иначе, чем дан. При том, что они, в общем,
люди.
И живут-то недалеко друг от друга. Вот. Здесь эта проблема... Здесь этот вопрос решается вот, ну, наличием таких доступных боевых тактик. Значит, вот нужна вот эта вот доска и нужен набор, помимо стандартного набора шестигранников, которые используются, ну, в любом варгейме, здесь еще нужен набор шестигранников, которые используются как методика управления вот этой вот самой доской. Так называемая сага дайс, кубы саги. Они представляют собой самый обыкновенный шестигранник, на котором просто на гранях нанесены неравночастые значения. Там есть значение частое, которое на трех гранях присутствует, значение среднее на двух гранях, значение редкое на одной грани. В начале партии всегда совершается бросок нужного количества, там правилами определенного количества этих кубиков. И в соответствии с тем, что выпало, их можно разместить вот на этой самой доске, соответствующим образом активируя ту или иную тактическую возможность. Дальше, ну и нужны, соответственно, дальше все то, что нужно при обычном варгейме. Миниатюрки, игровой стол, террейн. Набор террейна ограничен теми...
Мы какого размера стол, какого количества средняя миниатюр на варбанду, мы уберем 6 очков. И что по поводу террейна, да?
Значит, стол половина стандартного, то есть если за стандарт брать 6 на 4 фута, здесь у нас идет 3 на 4, соответственно, ставится между игроками так, чтобы каждый игрок владел одной длинной стороной. По миниатюрам, ну, сейчас скажу, даже точно смогу, наверное, сказать. Самое минимальное значение, которое потребуется для игры на 6 очков, это 25 миниатюрок. Вот меньше 25 будет, ну, если только спецгероев привлекать. А так, да, в максимуме. Но столько никто никогда не берет, потому что это тактически бессмысленно. Да. Это, сейчас скажу, 12 умножить на 6, что там получится?
Это получается... Ну,
под там 70 сколько? 75-76. Вот. Плюс еще одна миниатюрка для варлорда. Ну, то есть под 80. Вот в этих пределах.
Хорошо. Трин.
Террейн определяется правилами, соответственно, тут, ну, всегда можно, конечно, что-нибудь наставить не предусмотренного правилами и придумать для этого, значит, на хоум-рулить что-нибудь, но стандартный террейн правилами определен, каждому виду террейна определены его особенности, там, высокий, низкий, сложный, простой и так далее. И... он перед игрой накидывается на кубиках, либо определяется сценарием. А, как правило, там ничего сложного, там есть горы, там есть поля, там есть леса, там есть руины и каменистые, там какой-то террейн, есть болото. Все, по-моему, больше ничего нет. В стандартных сценариях не применяются здания, и в стандартных сценариях не применяются водные преграды, такие как озера, реки там, или еще что-то. Кроме того, еще что существенно и непривычно будет большинству игроков, привыкших к другим системам, в стандартных сценариях не существует импаса. Никакого impassable террейна нет. Единственное, где он появляется в виде там, своей специфики, это вот в саге магической. Там есть образцы непроходимого террейна, а так такого нет. То есть здесь это накладывает свои тактические особенности.
Ну, террейн насколько играющий? Он очень сильно влияет или не влияет на игру? Модели теряют, получают преимущество в нем?
Конечно. Он влияет на игру, он влияет на выбор войск, которые ты можешь взять в битву, посмотрев на то, как расставлен террейн, поскольку порядок выставления и порядок даже формирования ростера в большинстве случаев происходит после того, как террейн уже оказался на столе. Влияние есть, влияние достаточно существенное, и там, на мой взгляд, на стадии расстановки террейна игру можно выиграть или проиграть.
Например?
Например, разместив, играя против противника, о котором заранее известно, что его основное преимущество и основные боевые возможности сосредоточены в кавалерии, например, таким образом разместив террейн, чтобы кавалерия потеряла свой маневр и все время оказывалась под угрозой выстрела из леса. После чего разместить в лесах стрелковые отряды. Кавалерия крайне плохо в саге сражается в лесу, имеет за это серьезные штрафы. Спешивание в саге не предусмотрено, за исключением, опять же, нескольких фановых нетурнирных сценариев.
То есть террейн это возможность дополнительно подумать.
Террейн, к счастью, является, прямо самими авторами, зашит в механику игры и является этапом игры, частью игры. То есть террейн не просто там расставляется на стол, как договорились игроки, а он там расставляется по очереди, по определенным правилам. И это все является точно таким же элементом игры, как деплой, как непосредственно само столкновение.
Хорошо, расставили террейн, расставили варбанды, определили сценарий, там есть спецусловия, определяются тоже случайным образом. То есть там вот это все генерится, что очень, по-моему, интересно.
Там по-разному. Это один из вариантов сценария, самый простой, который есть в базовой книге. Кроме этого, у них есть отдельная книга, очень полезная, вот всем рекомендую, она, тем, кто соберется играть в сагу, она очень пригодится. Есть книга сценариев, в которой точно так же есть там несколько глав, посвященных самым разным сценариям. И там уже не по карточкам все происходит, там все происходит с помощью описанного порядка действий.
Хорошо. Ставили в итоге варбанды, положили вот эти листы, да, бросили кубики, разложили их на эти, и дальше что происходит?
Нет, я бы сказал, бы немножечко по-другому порядок описал. Сначала договорились о том, какими варбандами будем играть. Ты будешь играть пиктами, я буду играть бриттами. Хорошо. После этого мы выбрали сценарий. Будем играть вот по этому сценарию. Самым таким стандартным и рекомендованным, в общем, для тех, кто начинает игру, конечно, можно назвать сценарий, который приведен в основной книге правил, связанный с карточками. Там действительно можно... У него высокая реиграбельность, и можно с ним развлекаться как угодно. Выбрали этот сценарий, кинули кубик, определили, кто будет первым игроком. Это довольно важная история. В саге в 80% случаев игрок, играющий вторым, получает определенное преимущество. Сценарии тем или иным способом это преимущество разными условиями пытаются выровнять. Но в целом, в большинстве случаев, второй игрок имеет преимущество, потому что имеет последний безответный ход. Это важно. После этого игроки начинают выставлять на поле террейн. Выставляют его поочередно, там по определенным тоже правилам. При этом пул террейна конечен. И часто, например, ты выставляешь какой-нибудь кусок террейна не потому, что он тебе нужен, а для того, чтобы он исчез из пула, и противник не мог его поставить сам. Это уже своего рода игра в игре. После того, как это сделано, начинается деплой. Деплой тоже совершается по определенным правилам. Опять-таки, там есть определенная очередность. Все, после того, как деплой полностью завершен в соответствии со сценарием, игроки кидают кубики. Иногда Defender кидает какое-то количество кубов, иногда не кидает, а атакер, ну, тот, кто совершает первый ход, он кидает тоже предусмотренное правилами количество игроков, количество кубов саги. И чаще всего правила сценария тем или иным образом ограничивают и защищающегося, и нападающего игрока как раз вот в целях выровнять вот этот вот баланс выгоды второго игрока. После того, как это сделано, все, игрок, который имеет ход, свой ход, начинает его совершать. Он активирует один за другим свои разные отряды, может активировать один отряд несколько раз, некоторые просто не трогать. Активирует он их по соответствующим правилам, либо тратя кубы саги, либо в зависимости от специальных способностей этих отрядов или своего вождя. Когда он все свои действия совершил, значит, ход переходит к следующему игроку. И так тот, опять же, кидает свои кубики и совершает свои ходы. При этом кубы саги, остающиеся на доске на время хода противника, тоже можно использовать в качестве каких-то реакций. В целом сага хороша тем, что в ней очень мало даунтайма по сравнению с крупными другими варгеймами.
То есть как бы I go, you go, но я могу среагировать на твои действия.
Да, там есть куча интераптов. Плюс есть непосредственно боевые столкновения, которые происходят при движении там, твоего отряда в отряд противника. Там тоже, ну, тоже совершаются действия обеими сторонами.
Хорошо, слушай, что по поводу мува? Потому что мув в саге считается на данный момент один из самых лучших. Поясни слушателям, насколько это хорошо.
Там есть свои условности. На эти условности можно смотреть, скривив нос, потому что они действительно условны и странно объяснимы. Но это помогает делать игру очень-очень плавной, непрерывной и не дает простора для споров и скандалов во время игры. Поэтому ну, мне это скорее нравится, чем нет. В саге нет понятия каких-то там сантиметров, дюймов, еще чего-то. Там есть 4 расстояния, для которых ты держишь у себя 4 линейки или там 4 палочки. Очень маленькая, маленькая, средняя и большая. Вот, очень маленькая там 2 дюйма, средняя, вернее, маленькая 4 дюйма, средняя 6 дюймов, большое 12 дюймов. Все, никаких других расстояний там нет. Любой отряд пеший двигается на 6, на среднее расстояние. Любой отряд конный двигается на длинное расстояние на 12. При этом конный отряд может посередине этого дела совершить один поворот, а пеший отряд не может поворачивать вообще никак. Он должен двигаться строго по прямой вот по этой палочке. Все. Это позволяет избегать всяких дурацких, некрасивых ситуаций, когда отряд, находящийся прямо перед противником, вдруг ни с того ни с сего совершает крюк и забегает к нему во фланг.
Ну да, логично.
Движения получаются прямые и простые.
Хорошо. И там местность, опять же таки, если заходит в трудную местность, у тебя движение становится вот 4 дюйма, да?
Если ты заходишь в трудную местность, да, движение у тебя становится 4 дюйма, независимо от того, на своих ты ногах или на коне. Или на верблюде. Верблюды там тоже есть. То есть,
грубо говоря, если ты заканчиваешь движение в трудной местности, ты сразу же берешь это... То есть не мучаешься. Тут мы прошли нормально, а вот тут надо брать другую.
Нет, никаких там нет на эту тему дроблений. Все, если у тебя хотя бы часть хода совершается в трудной местности, ты берешь маленькую линеечку.
Хорошо. Ну давай, а вот мы как бы вот сейчас вот давай хотя бы на примере фазы боя мы разберем, вот как используются кубы саги в доске. То есть вот мой отряд врезался в бой, мы начали сражаться. Прежде всего, что начинается?
Прежде всего мы генерируем кубы атаки. То есть у каждой модели у нас есть показатель агрессии, это сколько кубов атаки она в состоянии выдать. В большинстве случаев в саге есть 3 класса войск. Это ветераны, простые солдаты и ополчение. Ветераны в среднем выдают 2 куба атаки, воины выдают 1 куб атаки, ополчение выдает по одному кубу атаки с каждых двух бойцов, если это рукопашники, или с каждых трех бойцов, если это стрелки.
Mm-hmm.
Все, каждый из нас вот этот вот пул кубов атаки собирает, выкладывает и предъявляет другому. У меня вот столько, у тебя вот столько. Ну, прекрасно. После этого начинается обмен любезностями. Каждый из игроков, начиная с атакующего, имеет право по очереди один за другим использовать разного рода свои способности с доски или маркеры усталости противника. В саге есть механика, она является одной из базовых для саги. Это маркеры усталости на отрядах, которые получаются там за битву, за то, что отряд прошел более одного расстояния в ход и так далее.
Uh-huh.
Был активирован более одного рода. Можно снять усталость отряда врага и за это понизить ему броню или, наоборот, поднять себе броню.
Uh-huh.
Либо можно сыграть какую-нибудь способность со своей доски, потратив на это соответствующее количество кубиков, которые заложены в ее цену, кубиков саги.
Например, добавить кубы в атаку.
Например, добавить кубы в атаку. Например, там опять-таки что-то поделать с броней. Например, сообщить противнику, что после этой битвы он получит не один, а там три маркера усталости.
Угу.
Например, заказать себе рероллы удачных бросков или заказать ему рероллы его удачных бросков.
Угу. Угу.
В общем, множество разных возможностей. Например, запретить противнику отступать после этого боя.
Mm-hmm.
Множество всего, но насколько там хватает фантазии, можно себе представить, что если они там напридумывали там уже 50 или больше армилистов и вот этих mm-hmm. вот бэтлбордов, mm-hmm. можно себе представить там, насколько им пришлось поднапрячь фантазию.
Mm-hmm.
После того, как все противники по очереди свои обилки, которые желали использовать, использовали, и оба последовательно сказали «пас». После этого все, фиксируется состояние на этот момент, каждый кидает свои кубы атаки, это происходит одновременно. После того, как кубы атаки, какие-то из них успешны, какие-то из них неуспешны, нанесены ранения, каждый кидает свои кубы защиты. Кубами защиты, соответственно, они отбиваются от нанесенных ранений. Все, после этого тот, кто понес наибольшее число потерь, отступает.
Mm-hmm.
Все просто, значительно проще, чем в большинстве стандартных варгеймов, там, в том числе и исторических.
Ну, там механика, да, на самом-то деле, если вот это сейчас мы рассказываем, может быть, кажется немножко сложновато, но на самом-то деле сыграть одну-две ознакомительных игры, а дальше да. Все идет уже как по маслу. Хорошо, ну давай, то есть вот мы описали примерно, как это происходит. Выигрыш зависит от того, от цели сценария или что?
Выигрыш зависит от цели сценария. И в сценарии всегда указано. В большинстве случаев выигрыш происходит по очкам. То есть там надо не некое событие, не достичь некоего события, а набрать энное количество очков, но очки бывают разными. Бывают очки, так называемые massacre points, очки за убийство. Это надо набить у противника нужное количество очков. Как правило, необходимо набить у него больше, чем он у тебя. Причем разрыв должен составлять не менее 3 очков.
Угу.
Есть второй вариант, который работает в обратную сторону. Надо сохранить у себя больше очков, чем у противника, и при этом опять-таки разницу вот в 3 очка удержать. И третий вариант – это Conquest Points. Это очки, которые выдаются тебе за определенные там, достижения, например, за то, что ты подвел и удержал свои войска рядом с определенными точками на поле. Ну, они могут быть какими угодно, вот эти conquest points, в зависимости именно от уже установленной цели.
Учитывая, что сценариев и возможных вот этих вариаций очень много, получается, что это очень реиграбельная игра. Получается.
Да, это точно. Действительно колоссально.
Сколько играешь, получается, в нее?
Ой. Да я уж не вспомню. Ну вот как она появилась, то есть...
Ну, венечка там.
Практически, да. Практически с первой редакции, ну, не знаю, 4-5, там, 5 лет, 6.
И тебе не надоело?
Нет, с удовольствием играю дальше. Другое дело, что если раньше я там следил и хотя бы одну варбанду собирал из каждой книги, то вот сейчас там, я не знаю насчет Ганнибала, буду я что-нибудь там собирать или нет, хотя книгу, конечно, куплю, просто посмотреть на механики, если окажется интересно, ну, что-нибудь поделаю.
Хорошо,
но давай... делать все, наверное, вряд ли.
Нет, но ну, я помню, у тебя в определенный момент, по-моему, как только ты успевал за томагавками, то есть у тебя было столько варбанд, сколько они выпустили, а потом ты стал отставать.
Ну, я, да, у меня все-таки как-то ресурс, главным образом временной ресурс, то есть когда я вижу там свои варбанды, я понимаю, что частью из них я вряд ли сыграю.
Ну, понятно. Ну, давай сейчас будем такой подводить итог все-таки. То есть тебе игра нравится.
Да, конечно.
Самое главное, давай такой крайности. Самый главный плюс этой игры для тебя лично. И самый главный минус этой игры. С чего хочешь, того и начинай.
Самый главный плюс, наверное, высокая возможность к нарративным играм. То есть по ней очень хорошо и легко делать какие-то интересные кампейны или прямо отдельное сценарное сражение. Плюс она действительно не требует какого-то глубокого... У нее низкий порог вхождения, и там легко подбирать, легко находить оппонентов. Я бы вот так сказал.
А главный момент...
Трудно сказать, какой главный. Их там много мелких, они как-то ну, складываются в какие-то мелкие источники раздражения, но я вот не могу сказать, что какой-то есть прямо главный. Ну, наверное, конечно, очень большое количество условностей и анахронизмов. То есть там видно, как люди ради того, чтобы внедрить действительно неплохую и интересную гейм-механику, вынуждены натягивать на нее какую-то историческую шкурку, которая, ну, выглядит крайне искусственно.
Ну, например?
Какие-либо способности с досок, которые действительно оказываются интересными по механике, я сейчас, ну, навскидку там трудно сказать.
Ну, скажем, вот очень интересная механика Берсерка, да, вот когда где викинги жертвуют модели и получают профит, получается. Это нормально.
Ну, ну тоже, тоже такая штука. Тут хотя бы можно примерно представить, что имел в виду художник.
Угу.
То есть, когда вот ты делаешь... Когда ты вот эту игровую механику смотришь и пытаешься представить, а что же это такое было-то, вот, если смотреть на это все как на кинофильм. А в некоторых местах это просто не получается. Там ну, вот эти же движения только по прямой. Там, ну, иногда это, конечно, понятно, ради чего сделано, и оно выполняет свою функцию. Но это придает там неестественности.
Ну, ты знаешь...
Или, например, правило о том, что арбалеты не могут стрелять подряд, потому что между ними обязательно должен быть мув.
Угу.
Почему мув?
Ну да. Да-да-да-да-да. То есть, ну, имеется в виду, чтобы арбалеты, они не часто стреляли, они, так сказать...
Это нивелирует, да, слишком серьезный импакт, который арбалет наносит на... имеет в игре, но... Понятно, что они его немножечко нерфят таким способом. Но он выглядит противоестественно.
И можно было сделать, чтобы арбалет стреляет только один раз за ход. Все.
Ну, видимо, решили, что это вот перебор.
А-а-а.
Так что вроде бы как там пару раз можно, но между этим обязательно надо вот что-то побегать и пошевелиться.
Хотя обычно, кстати, в арбанах арбалеты запретом, по-моему, один юнит арбалетов обычно в арбане.
По-разному. Где-то да, где-то нет. В большинстве случаев да, но, по-моему, где-то есть и можно.
Ну, хорошо, ну, провокационный тогда вопрос. Как всегда, я люблю задавать провокационные вопросы. Вот если не сага, то какой бы варгейм скирмиш на средней витарке бы играл бы? Если играл бы. Ты сказал, я хочу играть скирмиш, на средние века, какой бы ты Wargame выбрал? Ты же много правил смотришь.
На средние века. Сага ведь не только средние века.
Ну да, на античность. То есть, если там... не сага, то какой другой варгейм? Вот такого типа на историчку.
Может быть, Дукс Британорум. Может быть, Дукс Британорум. Если говорить про именно чистый скирмиш, то, возможно, Утремер. Вот что-то такое. Если говорить про большие какие-то сражения, то, наверное, ну, на текущий момент Lion Rampart.
То есть ты Lion Rampart все-таки не рассматриваешь как скирмиш?
Нет, нет. Я, ну, на мой взгляд, нет, это вполне уже полноценная штука.
Хорошо. Олег, огромное тебе спасибо. Давай что-нибудь ты пожелаешь нашим слушателям на прощание.
Больше играйте, меньше теоретизируйте, меньше слушайте подкастов, больше играйте.
Спасибо, Олег. Уважаемые слушатели, всем огромное спасибо. Всем пока.